слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Сегодня среда, 1 февраля, и вот что вас ждет в первом части нашего эфира. На несанкционированной акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве полиция задержала около 50 оппозиционных активистов. Минздрав соцразвития России и Роструд разработали проект приказа, значительно расширяющий перечень должностей, на которых могут быть заняты юноши, проходящие альтернативную гражданскую службу. И центральная тема нашей программы – 20 лет со дня подписания декларации об окончании холодной войны. Актуально ли сейчас понятие «холодная война»? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить сегодня с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». 20 лет назад, 1 февраля 1992 года, в Кэмп-Дэвиде была подписана совместная декларация России и США, которая официально положила конец холодной войне, длившейся более 40 лет. В ходе переговоров стороны тогда обсудили проблемы распада СССР, договорились продолжать процесс сокращения стратегических ядерных вооружений, сотрудничать в области торговли оружием, в сфере нераспространения оружия массового уничтожения. Актуально ли сегодня понятие «холодная война»? На этот вопрос мы сегодня просим ответить слушателей «Радио Свобода». Вы можете присылать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут – 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Актуально ли сегодня понятие «холодная война»? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Холодная война сейчас приобрела такой характер экономического эмбарго. А это все на уровне кривотолков и бабушкиных разговоров. Холодная война, нет ее как таковой сейчас, на мой взгляд.
Мы везде всегда опаздываем. В любой гонке мы находимся в роли догоняющих. Уже доходит до того, что народ, наверное, возьмется за горячую войну. Невозможно так жить. Внутренний-то враг злее, чем внешний. Не победить такую страну, которая свой народ гнобит.
Сегодня в городе минус 20, у нас очень холодно. Сегодня все, что связано с холодом, для меня вот очень актуально. А вообще, если серьезно, когда кандидат в президенты во всеуслышание обвиняет в наших российских бедствиях любых практически врагов России, которые понятно, причем, что живут где-то за рубежом, то, по-моему, очень актуально.
Холодная война между странами, оно как-то устарело. Но вот сегодня я сам как бы в интернете общаюсь, в социальных сетях. Там такое ощущение получается, что холодная война сегодня внутри страны, между пользователем интернета и власть.
Холодная война на сегодняшний день уже не актуальна. Сейчас ее мало кто уже помнит. В наше время надо жить в будущем и забыть о таких вещах, которые лучше оставить в 20 веке.
Ломая система, что ни делай, все равно получается либо КП, СССР, либо Советский Союз. У них, видимо, судя по тому, как, в общем-то, доводилось читать, слышать о их системе бюрократической, она примерно такая же. То есть у них в этом отношении мозги остались старые, так это все дело по-прежнему идет.
Отслужив в российской армии, я не думаю, что вообще возможна какая-либо гонка между США и Россией. Надо просто реально смотреть на вещи. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы мы могли составить штатам, вообще западным армиям, какую-либо достойную, серьезную конкуренцию. Угрозу, возможно, ядерное оружие же есть, но ядерным оружием можно убить всех на свете, но нельзя воевать. Это не оружие войны, это оружие уничтожения. Причем уничтожение взаимного. Ядерное оружие не применяется против солдат противника, оно применяется против всех сразу, какая бы страна его ни запустила.
Полномасштабное, наверное, не актуально. Уже нет противостояния идеологии. Но как пропагандистский прием, как прием манипуляции сознанием, в принципе, могут возродить. Для части населения эта риторика поддерживается. А полномасштабно холодная война может быть только между равными субъектами, экономически, политически, идеологически. Непонятно, кто с кем может воевать. Мусульманский мир с христианским, может быть, между Россией и Америкой, я думаю, это уже невозможно.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Надежда Гладыш.
Для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Во вторник вечером на несанкционированной акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве полиция задержала около 50 оппозиционных активистов, в том числе одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. В настоящий момент все они отпущены на свободу. Своими впечатлениями о митинге с моим коллегой Андреем Шаром поделился побывавший на нем корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Мое впечатление, что власть московская или российская федеральная, трудно сказать, но в любом случае власть, которая командовала полицейскими подразделениями на Триумфальной площади, была настроена очень жестко, и именно такой настрой передался полицейским силам. Практически все пространство на Триумфальной площади от концертного зала Чайковского до Министерства экономики было полностью зачищено. Более того, не просто зачищено полицейскими, а зачищалось с регулярностью раз примерно в 20 минут. Становилась полицейская шеренга, которая перед собой гнала всех тех, кого она хотела оттеснить, в любую из сторон, куда ей было приказано старшими начальниками. И потом эта шеренга возвращалась на место, это пространство опять заполнялось какими-то людьми. Не обязательно были протестующие, протестующих не было практически вообще. Были прохожие и было довольно много журналистов. И надо сказать, что после некоторого времени применения этой тактики люди, которых постоянно оттесняли просто с мест, где они хотели пройти, начали злиться. И некоторые из них начали скандировать лозунги «Россия – свободная страна» и «Свободу политзаключенным». Ну, вероятно, те, кто кричал «Свободу политзаключенным», это все-таки были политические активисты. Их забирали очень жестко, на них сразу же набрасывалось на одного по три, по четыре полицейских. Как правило, их пытались либо прижать к ограждениям, либо положить на асфальт, после чего, скрутив, затаскивали в автобусы. Так при мне было задержано примерно 6 или 7 человек. Также, по нашим сведениям, все-таки сумев дойти почти до памятника Маяковскому, был задержан, собственно, организатор стратегии 31 Эдуард Лимонов. В этом режиме примерно час продолжались события на Триумфальной площади, то есть полиция отжимала людей, они каким-то образом возвращались, все это под мегафонные призывы «не мешайте проходу граждан», и призывы эти направлялись самим гражданам, которые в недоумении оглядывались, кому же они мешают.
Данила, год назад стратегия 31 была, пожалуй, главной формой политической активности в России, оппозиционной публичной активной деятельности в России. Сейчас есть и другие формы, движение за честные выборы приобретает все новых сторонников, меньше сегодня народу было на Триумфальной площади, чем в дни подобных мероприятий прежде.
Как раз подобные мероприятия очень сильно варьировались. Иногда сторонники стратегии 31 даже не успевали выйти из метро, их сразу же вязали, что называется, и трудно было определить само количество участников. Иногда, как мы знаем, это было в самом начале мэрства Сергея Собянина, им давали посидеть или постоять, и тогда можно было оценить количество участников, иногда доходило до 1000 или больше. Вопрос в том, что вообще невозможно было определить, появились ли активисты «Другой России», например, или вообще стратегии 31 и запрещенные национального большевистской партии на Триумфальной площади, потому что площадь методично зачищалась от всех, кто на ней был. Забирали тех, кто скандировал, но очищали от всех, кто был. Таким образом, сколько людей было, сколько пришло реально протестовать, сказать крайне трудно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли России, сообщает в среду пресс-служба Кремля. У острова Уруб в средней части Курильской Криды обнаружен мотобот с буровой платформы «Кольская», затонувший в Охотском море 18 декабря. Тогда погибли более 50 человек. В Приморском крае в городе Дальнегорск возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом воспитанников детского сада. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 31 копейка, евро 39 рублей 96 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Выступит ли Кремль в роли защитника сирийской диктатуры? Об этом спорят политологи и востоковеды Елена Супонина, Яков Кедми, Зиев Ханин и Евгений Сатановский. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» на волнах «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени. мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Минздрав соцразвития России и Роструд разработали проект приказа, значительно расширяющий перечень должностей, на которых могут быть заняты юноши, проходящие альтернативную гражданскую службу. Список пополнится востребованными, по мнению чиновников, профессиями механика, электромонтера по обслуживанию электроустановок, инженера, системного программиста и другими техническими специальностями. По официальным данным, в прошлом году на альтернативную службу попали 85% призывников, написавших соответствующее заявление и не желающих идти в армию, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Закон об альтернативной гражданской службе был принят 10 лет назад. Тогда у правозащитников было к нему много претензий. Ребята, не желающие идти в армию, должны были работать в гражданских учреждениях не 2 года, а 4. Их могли послать в другой регион. Часто суды просто отказывали призывникам в праве на альтернативную службу и заводили уголовные дела, как на уклонистов. Сейчас срок альтернативной службы сократился до 21 месяца. 80% юношей проходят ее в своем родном городе, а в этом году список профессий и должностей, на которых могут работать призывники, планируют расширить за счет специальностей, требующих технической подготовки – программистов, электромонтеров, электросварщиков. О том, для чего это делается, говорит эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников.
Это работа, которая требует приличной квалификации, но при этом зачастую оплачивается довольно низко. Особенно в сельской местности, в каких-то отдаленных местах. Зачастую эта работа непрестижная и в достаточно тяжелых условиях. Альтернативная служба, она как раз предусматривает, что человек идет не в армию, а в гражданские структуры. Он подчиняется не воинским уставам, а ГЗОТу, законодательству о труде. И он работает там, где людей не хватает, где низкая оплата и тяжелые, сложные условия, плюс отдаленная местность. Это больницы, это какие-то небольшие поселки, где надо обслуживать электростанции, электросети и так далее. За, скажем прямо, низкую зарплату. В армию требуются специалисты, которые идут добровольно служить в военной форме, подчиняться уставам, командованию и, в общем-то, отказываться от части своих гражданских прав. Они не могут выбирать место жительства, они ограничены уже там в праве выбора профессии и так далее. У них ненормированный рабочий день. Мало того, они могут, в общем-то, потерять здоровье и жизнь на этой службе, в отличие от гражданского персонала, гражданских предприятий. То есть на альтернативной службе тот, кто туда отправляется, он ничем, скажем так, не поступается. Он ничего этого на себя не принимает. Он не подчиняется командованию, он не надевает форму, он не рискует жизнью.
В последние несколько лет в России идет этот эксперимент с альтернативной гражданской службой. Оправдал он себя или нет?
То, что я вижу, это показало самое главное, что все разговоры вокруг альтернативной службы велись для того, чтобы кто-то мог не пойти на военную службу. И когда альтернативная служба появилась, оказалось, что желающих туда совершенно мизерное количество. Мало того, многие из них и оттуда даже дезертировали. Продолжали по-прежнему скрываться. Не хотели вообще, что называется, вот отработать там эти 2 года.
Рассказывал эксперт независимого военного обозрения Виктор Мясников. Директор Центра миротворческих и правозащитных действий из Казани Герман Алеткин более 10 лет оказывает правовую помощь призывникам и их родителям. По его мнению, организация альтернативной службы в Казани мало чем отличается от общероссийской ситуации. Ее главная проблема в основном от чиновников.
Я должен сказать, что право – это вообще такая штука. Ее сколько сумеешь взять, столько у тебя и будет. Даже в 2004-2005 году, где было довольно много проблем, потому что закон только вступал в силу, у нас в Казани на пороховом заводе почти 50 человек проходило альтернативную службу, причем со всех регионов России. Самая дальняя, если не ошибаюсь, это Еврейская автономная область, Биробиджан. Причем среди них были не только люди религиозных каких-то течений, а в том числе и пацифисты. Причем один из ребят до этого момента был привлечен к уголовной ответственности за то, что отказывался идти в армию, требовал альтернативную службу. Вот со второго раза у него получилось. И у него было, кстати, с чем сравнивать. Тогда альтернативная служба была 3,5 года. А брат у него пошел в армию на 2 года. И он говорит, что я, собственно, не жалею, потому что то, что рассказывал мне брат, как он там охранял аэродром, Это совершенно мне неинтересно. А он пошел на альтернативную службу, в том числе, потому что просто семья не смогла платить за его обучение, и он вынужден был уйти со второго курса Новосибирского университета. Здесь, в Казани, за счет своей зарплаты он снова поступил в наш уже казанский вуз, успешно его закончил, сейчас у него идет нормальная карьера. Так что вот даже в то время, как бы, можно было найти хорошую историю. У нас общая, как бы, ситуация схожа с российской, то есть постепенно число у нас растет, и в последний призыв, насколько я знаю, на альтернативную службу у нас ушло более 20 человек. Это хорошая очень такая цифра. Здесь в основном проблема связана, во-первых, с тем, насколько тяжело идет призыв, поскольку военкоматы, они изначально заточены на призыв в армию. И с альтернативщиками у них в основном конфликты связаны с тем, что, ну, человек, обидно же людям, человек пришел, а его в армию забрать нельзя. А второе, ну, это чисто личные конфликты просто с людьми, которые входят в призывную комиссию, которая не военкомат же решает, как бы, а призывная комиссия, имеет ли право человек на альтернативную службу. И вот там иногда попадаются достаточно сложные люди, которые просто вот изначально уперто считают, что их личное мнение и есть закон в нашей стране. Мы напечатали буклеты о праве на альтернативную службу. Сейчас же очень серьезная проблема с теми, у кого один ребенок. Им отменили отсрочку, а 6 тысяч рублей не заменяет. И мы решили этим ребятам рассказать об альтернативной службе, потому что для них это хорошая замена. И обратились в наше Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Замминистра нам совершенно четко ответила, что женщина, что она это согласовывать не будет, потому что человек должен служить в армии.
Об организации альтернативной гражданской службы в России говорил директор Центра миротворческих и правозащитных действий из Казани Герман Алёткин. Правозащитники напоминают, что список профессий, по которым можно пройти альтернативную службу, достаточно велик и включает 130 наименований. Ребята, не желающие идти на военную службу, могут 21 месяц поработать официантами, курьерами, рабочими по благоустройству, звукооператорами, врачами, трактористами, токарями и водителями. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Одна из крупнейших интернетных компаний Facebook намерена устроить одно из крупнейших в финансовой истории первичных размещений акций на какой-либо из фондовых бирж Нью-Йорка. В среду Facebook представит в Федеральную комиссию по ценным бумагам все необходимые документы для того, чтобы получить разрешение на публичную торговлю своими акциями. Объем первичной продажи оценивается в 5 миллиардов долларов. Она состоится, скорее всего, через несколько месяцев. Но интерес к акциям Facebook огромен. Ситуация напоминает многим эпоху интернетного пузыря конца 90-х годов. Имея в своем активе 800 миллионов пользователей, фирма в глазах многих потенциальных инвесторов обладает неограниченным потенциалом роста. Специалисты оценивают, что после выхода на рынок ее капитализация составит от 75 до 100 миллиардов долларов, что в 3-4 раза, например, больше, чем оценивался в такой ситуации Google. Есть и скептики, считающие, что Facebook пока не доказал свою способность приносить доход, оправдывающий такую стоимость акций, и энтузиазм может обернуться для ранних покупателей большим разочарованием. В последние недели укусы экономических санкций становятся все ощутимее для Ирана, заявил на слушаниях в Конгрессе директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, противостояние с Тегераном относительно его ядерной программы находится в решающей стадии. Иранские власти, как считает Петреус, еще не начали использовать атомные мощности для создания ядерного оружия, хотя дорога к этому открыта. «Мы еще должны увидеть, какие последствия возымеют эти санкции, вызовут ли они общественное недовольство, достаточное для оказания влияния на стратегические взгляды верховного лидера страны и режима, учитывая то, что выживание режима является высшей целью властей». Американские аналитики говорят, что международные санкции уже привели к обесцениванию иранской валюты, к изыманию иранцами денег из банков и переводу их в активы, которые будут более устойчивы к жестокой инфляции, охватывающей Иран. Руководители американской разведки, впрочем, признают, что они пока не видят признаков того, что это давление заставило иранское руководство отступить от прежних стратегических установок. Ожидавшимися разногласиями завершилось во вторник заседание Совета Безопасности ООН, созванное с целью обсуждения проекта резолюции с выражением осуждения насилия в Сирии. В заседании участвовали министры иностранных дел США, Великобритании и Франции, премьер-министр Катара. Суть дебатов заключалась в попытке найти общеприемлемую формулу осуждения поведения сирийских властей и создания фундамента для начала переговоров между властями и оппозицией. Россия и Китай, отвергающие эту резолюцию, оказались в явном меньшинстве, рассказывает Евгений Аронов.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств и премьер-министр Катара, выступая на заседании Совета безопасности ООН, в непривычно резких тонах осудили поведение сирийских властей. Председатель правительства Катара призвал остановить сирийскую, как он выразился, машину для убийств. Формулировки представленного ими проекта резолюции, впрочем, были заметно мягче, чем заявление. Представители арабских стран также внесли на рассмотрение 15 членов Совбеза одобренный Лигой план мирного урегулирования конфликта. Главный пункт этого плана заключается в том, что президент Асад передаст своему заместителю полномочия вести переговоры с оппозицией, направленные на создание правительства национального единства и подготовку демократических выборов. Инициативу Арабской лиги поддерживают многие страны мира, в том числе Соединенные Штаты и их европейские союзники. Участвовавшая в заседании госсекретарь США Хиллари Клинтон, в частности, сказала: «Хочу подчеркнуть, что сторонники резолюции не спрашивают мандаты на иностранное военное вмешательство. Я знаю, что некоторые члены СБ боятся повторения ливийского сценария, но аналогия между Ливией и Сирией абсолютно ложная. Арабская лига, равно как и большинство членов Совета безопасности ООН, добиваются единственно того, чтобы запустить процесс, который приведет к установлению в Сирии демократии и уважения законных прав ее граждан». Постоянный представитель России, обнаружив кое-какие положительные идеи в проекте резолюции, тем не менее отклонил его. «Вырабатывая свои решения, Совет Безопасности должен руководствоваться принципом «не навреди», — заявил Виталий Чуркин. «Мы отвергаем любые попытки использовать инструментарий Совета Безопасности для оправдания потенциального военного вмешательства извне. СБ не может диктовать сирийцам параметры внутриполитического урегулирования». За 10 с лишним месяцев кровопролития в Сирии Совет Безопасности не принял по этим событиям ни одной резолюции, даже самой мягкой, осуждающей правительство Асада за непрекращающиеся акты насилия. Пока сторонники резолюции все еще надеются добиться поддержки России, ради этого в ней не упомянуто ни одной меры, которая бы подразумевала силовые действия или принудительную смену режима в Дамаске. Голосование по резолюции должно состояться до конца текущей недели. Ни Хиллари Клинтон, ни Виталий Чуркин не исключают того, что членам Совбеза удастся в конце концов изыскать компромисс.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». В первой части программы о романе Елены Колмовской «Симфония гибели». Роман рассказывает о судьбе белого офицера, пытающегося в 1927 году проникнуть через границу в СССР. Во второй части сборник воспоминаний и архивных документов Надежды Винокур, посвященный пушкинистам, отцу Григорию Винокуру, известному литературоведу и лингвисту, и находкам в архивах США. Не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а наша программа, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы перейдем к нашей центральной теме и будем принимать ваши ответы на наш вопрос, актуально ли сегодня понятие «холодная война». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Эдуард Лимонов и еще около 50 оппозиционных активистов, задержанных накануне вечером в ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении правил проведения митингов. Им грозят штрафы. У острова Уруб в средней части Курильской гряды обнаружен мотобот с буровой платформы «Кольская», затонувший в Охотском море 18 декабря. Тогда погибли более 50 человек. В Приморском крае в городе Дальнегорск возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием сальмонеллезом воспитанников детского сада. На заседании Совета безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги арабских государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. У Черноморского побережья Турции во вторник затонул сухогруз. Двух членов экипажа удалось спасти, 10 числятся пропавшими без вести. Сообщается, что экипаж состоял из граждан Польши, а судно шло под флагом Камбоджи.
Спецслужбы Пакистана оказывают поддержку отрядам афганских талибов. Такой вывод содержится в секретном докладе НАТО о ситуации в регионе, содержание которого стало известно BBC. Делегация Международного агентства по атомной энергии завершила трехдневный визит в Иран, первый после длительного перерыва. О подробностях переговоров с иранскими представителями не сообщается. Десятки людей пострадали в результате столкновений между сторонниками различных политических сил в столице Египта – Каире. В Египте освобождены 25 китайских рабочих, похищенных вчера одним из бедуинских племен. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху одержал победу на предварительном голосовании при выборах лидера партии.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня будет морозно, температура воздуха от минус 20 до минус 21 градуса и переменная облачность. В Петербурге также не жарко, температура воздуха от минус 21 до минус 19 градусов по Цельсию. Днем будет облачно с прояснениями. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. И сейчас мы переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». 20 лет назад на встрече в Кэмп-Дэвиде президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш-старший объявили об окончании холодной войны, вражды, длившейся несколько десятилетий. Они заявили, что их страны более не являются потенциальными противниками и провозгласили новую эру дружбы и партнерства. О том, воплотились ли в жизнь эти слова и о нынешнем состоянии российско-американских отношений, говорит пражский военно-политический аналитик Юрий Федоров. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Можно ли сказать сегодня, что мышление холодной войны ушло в прошлое?
Боюсь, что нет. Провозгласить окончание холодной войны, провозгласить наступление новой эры – это очень просто. Это слова, это благие пожелания. И я думаю, что и президент Буш-старший, и президент Ельцин были абсолютно искренни в своих надеждах на то, что эпоха противостояния, эпоха балансирования на грани горячей войны уходит в прошлое. Но, я повторяю, сказать легко, а сделать гораздо труднее. Инерция холодной войны, конфронтация, она сохраняется и сохраняется до сих пор, прежде всего, в России. Хотя, конечно, ситуация сегодня по очень многим параметрам отличается от того, что было, скажем, 25 лет тому назад. И в этом смысле, конечно, правильно говорить о том, что наступила какая-то новая эпоха в международных отношениях, в российско-американских отношениях, но они далеко не свободны от противоречия.
Сейчас Россия занимает заметно отличающиеся от Запада позиции по таким, скажем, вопросам, как Иран, Сирия. За этим стоят какие-то стратегические интересы России в этих регионах, или здесь есть логика некоего нового противостояния с США?
Попробую высказать свою личную точку зрения. Мне кажется, что здесь особых стратегических долгосрочных интересов нет. Есть несколько факторов, которые определяют, на мой взгляд, противостояние между Россией и Западом, скажем, по таким проблемам, как Сирия, Иран и так далее. Первый фактор – это какая-то глубокая внутренняя симпатия российского политического класса, по крайней мере, значительной его части, к лидерам типа Асада или даже Каддафи. По каким-то внутренним причинам, психологическим, они рассматриваются как более близкие, или, если пользоваться не очень хорошим советским термином, социально близкие для тех людей, которые сегодня определяют внешнюю политику России. Второй фактор, как мне представляется, стремление Кремля найти какие-то слабые места в американской, вообще в западной позиции в мире и попытаться сыграть на этих уязвимых точках, чтобы получить дополнительные бонусы по каким-то другим проблемам, скажем, Европро или взаимоотношения России и Грузии и так далее. То есть здесь идет игра геополитическая в духе XIX века. Я нажимаю на ваш больной мозоль с тем, чтобы вы пошли на встречу мне по другим проблемам в других регионах. И есть еще и третий фактор. Чем больше Соединенные Штаты будут вовлечены в какие-то сложные ситуации в Афганистане, в Иране или где-то еще, тем меньше ресурсов будет у Вашингтона, чтобы вести более или менее активную политику в тех регионах, где сосредотачиваются сегодня интересы России. Я имею в виду, прежде всего, постсоветское пространство.
Нынешняя внешняя политика России в какой-то мере должна соответствовать неким внутренним запросам на противостояние с Соединенными Штатами, или это просто такая стратегия внутренняя российских властей?
Ну, вы видите, самый простой пример. Насколько я могу себе представить, последние недели в России опять вспыхнула волна шпиономании, обвинения оппозиционных лидеров и неправительственных организаций, которые по тем или иным причинам не согласны с Кремлем в том, что они получают гранты или финансовые субсидии из Государственного департамента Соединенных Штатов и вообще чуть ли не являются шпионами и врагами народа. Обострение внутренней ситуации в России сразу же подтолкнуло правящую группировку к тому, чтобы обвинить своих политических противников в том, что они попросту являются наймитами американского капитала или, я не знаю чего сейчас, Госдепартамент. Здесь игра на старых таких унаследованных от советского периода глубокой внутренней подозрительности по отношению к Западу, которая свойственна наиболее отсталым кругам российского общества. И я думаю, что, к сожалению, это может принести свои плоды.
С военно-политическим аналитиком Юрием Федоровым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Актуально ли сегодня понятие «холодная война»? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. А телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Послушаем мнение Марины из Москвы. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Как Путин хотел бы вернуться в Советский Союз и в то состояние в мире, которое было. Все его действия показывают, что он очень страдает, что у нас нет столько теперь рычагов на мир, вернее, даже не на мир, а на наш собственный народ, который жил в нищете, прозябал в ужасе. Но теперь, как говорится, поел бы редкие, да, зубки редкие. Ельцин сделал то, что стало необратимым. Необратимо вернуться в то состояние холодной войны, которое было раньше. Вот сейчас и этот самый белорусский Пиночет плачет, что вот если было бы у меня ядерное оружие, то не так бы со мной разговаривали. Но нет, уже этого нет. И это все сделал Ельцин. А вот теперешние все хотят вернуться назад. Но, мне кажется, назад дороги нет. И счета на Западе, миллиарды не позволят им вернуться в режим холодной войны.
Спасибо, Марина. Ваше мнение понятно. У нас есть также звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Ну, всем доброе утро, у каждого свое мнение. Ну, холодная война, она не актуальна, она продолжается, но только в одностороннем порядке. Кто ее начал, тот и продолжает. Если посмотреть по расширению блока НАТО, после развала Советского Союза ему бы распуститься, но он расширился, даже прихватил под свое крыло весь Варшавский договор. Но хочу заметить, чем больше он расширяется, тем он больше слабеет. Нынешняя Россия — это не Советский Союз, который наращивал ядерное вооружение не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы защитить свою территорию. Если бы он это не делал, его просто раздавили. То, что хочу, холодная война продолжается теми, кто и начал. А начали ее Соединенные Штаты Америки. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваше мнение. Я хочу также зачитать некоторые сообщения, которые пришли на наш пейджер и смс-сообщения. Разногласия по сирийскому вопросу и английские камни в Москве. Вот это для меня современная холодная война между Новой Россией и Западом, считает радиослушатель по имени Борис. Война предполагает врагов, а, как известно, у нашей власти главный враг – это США. И власть у нас сейчас те, кто были на острие этой холодной войны шпионами в других странах. Они по-другому мыслить не умеют. Если нет врагов, то значит нет величия страны. И еще одно сообщение. В мозгах нашей власти мы все еще живем в Советском Союзе. У нас те же друзья и те же враги. Единственное, что мировое сообщество не дает нам сейчас распространять ядерное оружие, пишет радиослушательница Елена. Послушаем мнение Юрия из Саратова. Доброе утро, Юрий.
Здравствуйте. А кто вам сказал, что холодная война окончилась? Она продолжается. Это наши, это московские либералы, научившись четко выговаривать без акцента, букву «Р» объявили об этом. А ведь мы все знаем, что бронепоезд Венега стоит не на запасном пути, Джексона Венега, не на запасном пути, и выстреливает. И работает. А второй еще, я считаю, элементом холодной войны – это прием во вклады Западом, уворованные деньги воров и жуликов. Светлана.
Спасибо, ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, актуально ли сегодня понятие «холодная война», и мы обязательно вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас время рассказать о новостях экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Размер трудовой пенсии в России с начала февраля после ее индексации на 7% составит в среднем 9,5 тысяч рублей на человека в месяц, сообщил представитель пенсионного фонда. По текущему обменному курсу это примерно $313. Социальные пенсии в России, как ожидается, будут проиндексированы с 1 апреля на 14,1%. В 2011 году, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер этой минимально возможной в стране пенсии составил 8800 рублей или менее $290 в пересчете. Средняя ставка по банковским рублевым кредитам, предоставленным компаниям и предприятиям нефинансового сектора на срок до года, без учета государственного Сбербанка, увеличилась в минувшем декабре с 9 до 9,6% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, декабрьское значение ставки стало максимальным с сентября 2010 года, когда она находилась на уровне 9,7%. Средняя ставка по рублевым депозитам населения на срок до года за декабрь также выросла с 7,3% до 7,8%. Последний раз выше этого значения ставка поднималась в июне 2010 года 7,9% годовых. Максимальная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, увеличилась в течение третьей декады января примерно на 0,05% пункта, до 9,51% годовых, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным более чем за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла почти на 1,7% пункта. Немецкий концерн Daimler готов довести свою долю в российском КАМАЗе до контрольной за счет пакета Ростехнологий, сообщил президент Российской государственной корпорации Сергей Чемезов, отметив, что конкретные переговоры об этом пока не велись. Сейчас Ростехнологиям принадлежит чуть менее 50% акций крупнейшего в России производителя грузовиков, тогда как Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет примерно 13% акций КАМАЗа.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Эдуард Лимонов и еще около 50 оппозиционных активистов, задержанных накануне вечером в ходе несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении правил проведения митингов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли, сообщает пресс-служба Кремля. На заседании Совета Безопасности ООН обсуждается проект резолюции по ситуации в Сирии, основанный на плане Лиги Арабских Государств. План предусматривает отставку президента Башара Асада и формирование правительства с участием оппозиции. Россия выступила против проекта. У Черноморского побережья Турции во вторник затонул сухогруз. Двух членов экипажа удалось спасти, 10 числятся пропавшими без вести. Спецслужбы Пакистана оказывают поддержку отрядам афганских талибов. Такой вывод содержится в секретаре. секретном докладе НАТО о ситуации в регионе, содержание которого стало известно BBC. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 31 копейка, евро 39 рублей 96 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Светлана. Ну вот газета «Коммерсант», к примеру, пишет о том, как Владимир Путин припахал нефтяников. Я процитировала заголовок центральной публикации на первой полосе. За месяц до президентских выборов один из кандидатов, премьер Владимир Путин, попытался заручиться лояльностью 30 миллионов сельских жителей страны за счет нефтяников. Он втрое увеличил скидку на топливо для сельхозпроизводителей и на 10% объем льготных поставок. В результате нефтяники потеряют более 20 миллиардов рублей. Причем теперь поставки распределяются в зависимости от объемов добычи, что может снизить нагрузку на государственную Роснефть. Газета «Коммерсант», а также «Московские новости» на первой полосе сообщают о том, что еще до выборов президента в России появится 3 новых губернатора. Вчера стало известно, что «Единая Россия» не включила в список кандидатов на пост губернатора Томской области Виктора Кресса. Его отставка является продолжением линии Кремля на омоложение губернаторского корпуса, пишет «Коммерсант». А главами Архангельской и Волгоградской областей скоро станут исполняющие обязанности губернаторов Игорь Орлов и Сергей Баженов. Их кандидатуры президент вчера внес в региональные парламенты. Ну и еще узнаем из «Коммерсанта» о том, что расследует дело решальщика по МВД Максима Каганского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Сотрудники оперативно-следственной бригады установили, что последственные его супруга за 2 года ухитрились получить 4 наградных пистолета от властей Киргизии. При этом оба к моменту награждения не имели никакого отношения к правоохранительным органам. Тем же наградным каналам, по данным властей Киргизии, с 2005 по 2010 год воспользовались еще более 350 россиян, заплативших в общей сложности 17 миллионов долларов. Оружием теперь они владеют на вполне законных основаниях. Из московских новостей узнаем о том, что вчера официально заключение комиссии, расследовавшей причины потери марсианского зонда, были обнародованы главой Роскосмоса Владимиром Поповкиным. Так вот, космический аппарат «Фобос-Грунт» вышел из строя из-за сочетания 2 факторов – космических лучей и неподобающих микросхем. Отмечают московские новости, что вот по этим причинам за последние 20 лет не выходил из строя ни один аппарат. Сбербанк поможет компании Магомеда Билалова завершить строительство объектов к Олимпиаде 2014. Как пишут ведомости, банк может получить контрольную долю в проекте «Горки город», а сам проект получит деньги внешэкономбанка. Независимая газета пишет о том, что российские туркомпании объясняют нестабильность своего бизнеса слишком низкими ценами на путевки, которые они называют демпинговыми. Ну, скажу сразу, что вот эта тема банкротства «Ланта-Тур» сегодня освещается целым рядом изданий. Так вот, граждане сомневаются в небывалой щедрости бизнесменов, которые якобы работают себе в убыток, ведь цены на одни и те же туры в России порой выше, чем в Европе. Вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителей обанкротившегося туроператора «Ланта-Тур Вояж» из-за подозрений в мошенничестве. А в интернете появились призывы о помощи к премьеру Путину от пострадавших клиентов «Ланта-Тур». Эксперты видят причины кризиса турбизнеса в общей экономической нестабильности, завышенных ценах на авиабилеты и неосмотрительности самих предпринимателей. Пишет независимая и о том, что сегодня Центр избирком проведет жеребьевку, поделив время на гостелеканалах между кандидатами в президенты. 4 февраля начинается период официальной агитационной кампании претендентов на высший пост в государстве. А вчера ЦИК определил место каждого из 5 в бюллетене. Премьер Владимир Путин будет стоять в перечне последним. Однако 2/3 россиян, опрошенных ВЦИОМом, уверены, что так будет недолго. Они считают, что Путин победит в первом туре. Сам кандидат номер 5 вчера продолжил встречи с профессиональными сообществами. Ну, об этом мы уже говорили на основании публикации в «Коммерсанте». Ну и центральная публикация на первой полосе «Независимой» сообщает, что в Бишкеке у посольства Соединенных Штатов Америки проходит акция протеста с требованием вывода с территории республики центра транзитных перевозок США. Киргизы боятся оказаться из-за этой базы в черном списке Тегерана в случае, как они полагают, военной развязки на линии США-Иран. Сегодня этот и другие вопросы, связанные с центром транзитных перевозок, будут обсуждаться на встрече руководства республики с военной делегацией Соединенных Штатов Америки, которая прибыла в Бишкек. Новые известия пишут, что вчера Министерство здравоохранения опубликовало перечень должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. По сравнению с прошлым годом в списке прибавилось 5 специальностей, теперь их 130, в том числе программист и официант. Однако эксперты полагают, что без права самого призывника выбирать род деятельности такое обширное предложение ни к чему. Новые известия, а также другие газеты сегодняшние пишут о том, что вчера Минэкономразвитие опубликовало результаты мониторинга предельных цен на техосмотр в различных регионах страны. Самым дорогим он оказался в Приморье, самым дешевым в Астраханской области. Средняя цена по России составила 472 рубля. По словам чиновников, нынешние ставки продержатся до апреля, после чего могут быть подняты до стоимости бака бензина. Такие расценки считаются за рубежом оптимальными. Ну и центральная публикация в «Новых известиях» рассказывает о том, что лукавые отчеты об успешном прокате российских фильмов скрывают неэффективность бюджетной поддержки кино.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем части нашего эфира. Но в завершении этого часа мы вернемся к теме акции «Стратегии 31». Митинг в поддержку этого российского движения состоялся вчера в Праге. Эта акция носила название «За права человека и солидарность с оппозицией в России». Несмотря на мороз, вечером на Вацлавской площади собрались около 200 человек, среди которых были и несколько диссидентов, подписавших в конце 70-х общественное воззвание «Хартия-77», призывавшее чехословацкие власти соблюдать права человека, в том числе и право на свободу собраний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Организаторы пражского митинга в поддержку российского движения «Стратегия 31» – студенты, к которым присоединились представители нескольких чешских общественных объединений. Среди них и организация «Человек в беде», в 2010 году созвавшая первый митинг в поддержку российской инициативы «За свободу собраний». Рассказывает организатор Карл Черный, студент философского факультета Карлова университета.
Мы же очень инспирировали «Стратегию 31», потому что мне нравится, что все держит.
Нас вдохновило движение «Стратегия 31», потому что оно выступает за соблюдение основных свобод, исполнение закона, прав человека. Мы возмущены ситуацией в России, однако нас волнует и то, что президент Чехии Вацлав Клаус выстраивает отношения с Москвой так, как будто это демократическое государство. Третья и, наверное, главная причина, что мы сегодня собрались здесь – желание проявить солидарность и поддержку отважным людям из российской оппозиции, которые пытаются отстаивать принципы свободы и права. Мне кажется, что это вызывает восхищение.
Там просто всегда удивительно.
В знак солидарности оппозиционная активистка Евгения Чирикова направила обращение к участникам митинга, в котором поблагодарила за внимание к российским протестам.
Мне кажется, это должно быть хорошим примером, потому что настоящие граждане, неважно, где они живут, они всегда поддержат своего соседа, другого гражданина, у которого беда в доме, которого обворовывают собственное правительство. И я очень рассчитываю на то, что благодаря вашей поддержке нам удастся режим жуликов и воров, который установился в современной России, все-таки побороть.
На митинг пришли не только пражские студенты, но и чехословацкие диссиденты, боровшиеся за соблюдение прав человека в годы, когда у власти находилась коммунистическая партия. Среди выступавших была публицист Петрушка Шустрова, с конца 70-х входившая в Комитет защиты несправедливо осужденных, который занимался обнародованием информации о политических преследованиях в Чехословакии.
Já si myslím, že je důležité, aby čeští politici si uvědomovali.
Мне кажется, чешским политикам необходимо осознать, авторитарный режим, не позволяющий своим гражданам свободно высказывать свое мнение, влияет и на Чехию. Потребность влиять на своих соседей есть у каждого большого государства, и Россия не является исключением. Эта ситуация сложилась не в годы советской власти, это сопровождает Россию на протяжении всей ее истории. Я очень хорошо помню термин «ближнее зарубежье». Я знаю, что таким зарубежьем являются не только бывшие советские республики, но и страны бывшего социалистического лагеря, в том числе Чехия. Мне бы не хотелось хранить молчание, когда, по моему мнению, в России существует несправедливость. Участники пражского митинга «За права человека и солидарность с оппозицией в России» подписали петицию, призывающую при общении с российскими политиками напоминать им о соблюдении прав граждан, что прописано в Российской Конституции и во Всеобщей Декларации прав человека. Обращение будет послано президенту Чехии Вацлаву Клаусу, министру иностранных дел Карлу Шварценбергу и премьер-министру Петру Нечесу. О том, почему организовавшим митинг студентам не безразлично происходящее в России, говорит политический комментатор Либор Дворжак.
Пражские студенты, конечно, интересуются развитием политических движений, особенно оппозиционных, в России после 4 декабря и после этих больших манифестаций в Москве, это значит на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Просто тут опять очень оживает интерес к всему, что в российской политике происходит сейчас. Тем более совершенно ясно, что новым президентом Российской Федерации опять будет Владимир Путин. Поэтому нам это все, конечно, очень интересно. И как будут себя вести новые оппозиционеры в условиях, когда вся власть опять будет в руках Владимира Владимировича.
Митинг в поддержку движения «Стратегия-31» завершился раздачей борща, который для участников приготовили организаторы – пражские студенты. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. В следующем часе нашего эфира вас ждут следующие темы. В штате Флорида на первичном голосовании по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил бизнесмен-миллиардер Митт Ромни. Сегодня ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Эссанжа. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – 20-летию со дня официального окончания холодной войны. Продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, актуально ли сегодня понятие «холодная война».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Каким будет митинг 4 февраля?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Иван Толстой о своих исторических путешествиях.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев о винных уроках.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».